В октябре месяце мы начали изучение одного из посланий апостола Павла. И, наверное, закончим в этом году тоже в октябре. Я, конечно, не надеюсь, что вы помните, о чем я проповедовал раньше, но хотя бы, может быть, кто-то помнит, какое послание мы изучаем. Не разделились. Ну, уже хороший знак, что кое-кто помнит. А может быть, даже кто-то помнит приблизительно со второго раза, на какой главе мы остановились? Это сложный вопрос, я понимаю. 12 глава послания к римлянам. И мы сегодня дальше будем изучать следующий текст. Я бы сравнил вот главы послания к римлянам с 12 по 16 по силе с Нагорной проповедью Христа. Потому что мне кажется, что по сути они похожи. Ключевое слово в Нагорной проповеди – не уподобляйтесь им. И мне кажется, что ключевые слова с 12 по 16 главы послания к римлянам – не живите по стандартам этого мира. Фактически, по сути, то же самое. Если бы вот вы сегодня могли бы прогуляться по современному Иерусалиму, по внешнему виду, по одежде, вы могли бы сразу различить, вот к какой группе людей относятся те или иные люди. Вы бы могли сразу сказать, вот это мусульманин, вот это иудей, вот это просто турист, который гуляет. А как, по какому признаку вот определить, что это человек верующий? Я помню, когда я был новообращенный, одна сестра в церкви мне сказала, вот я посмотрю, как человек одет, и я сразу могу сказать, верующий он или нет. Я вот так вот подумал, я уже верующий 18 лет. Тоже немало. И до сих пор не могу определить по внешнему виду, верующий это человек или нет. Могу ошибиться. Не такой у меня проникновенный взгляд, как у этой сестры. А как, вот по какому признаку действительно определить, верующий человек это или нет? И интересно, что Иисус дал один критерий. Он сказал, как узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой? Не правда ли очень хороший, интересный критерий? И послание к римлянам, начиная 12 глава, Павел затрагивает разные аспекты, в которых хочет сказать, где верующие не должны уподобляться этому миру. И первые два стиха, они говорят о радикальном отличии между верующим и неверующим человеком. ДНК греха, которая заложена в каждом из нас, это себялюбие или самолюбие. Мы по своей греховной природе эгоцентричны. Больше всего человек любит самого себя. Он чувствует себя центром вселенной, и его больше всего заботит. Это мое собственное счастье, мои нужды, мои желания. Даже другие люди и Бог нужны человеку, чтобы они удовлетворили его собственные нужды, его желания. И в первых двух стихах 12 главы апостол Павел говорит, «Вспомните, что сделал для вас Бог, и пусть Он теперь станет центром вашей жизни. Живите для Него». И это радикальное отличие между верующим и неверующим. Неверующий человек живет и служит самому себе. Верующий человек, он служит Иисусу Христу. Второе отличие в 12 главе. Павел говорит о дарах, что Бог каждого человека наделил дарами и талантами. И опять же, неверующий человек использует и дары, и таланты для того, чтобы они помогли ему и прославили его. Павел говорит, второе важное отличие между верующим и неверующим – это используйте ваши дары и таланты не для прославления себя, а опять же для Бога, который вам их дал. И следующий текст, который мы с вами прочитаем, Павел говорит, не уподобляйтесь миру в проявлении истинной любви. Интересно, что в мире очень много говорится о любви, большинство песен о любви, но парадокс в том, что мир не знает, в чем смысл настоящей любви. И поэтому в мире очень много подделок настоящей любви. И Павел говорит, не уподобляйтесь этому миру, проявляйте истинную, настоящую любовь. Представьте, если бы к вам подошел человек и сказал бы такие слова. Вот я не люблю людей. Бога я люблю. И Бога я люблю всем сердцем, всей душой, всей крепостью своей. А вот людей не люблю. Как вам кажется, в чем проблема такого человека? На самом деле, этот человек не любит Бога. Потому что любовь к другим людям, она проявляется лишь только после того, когда человек возрастает к любви к Богу. И вот в этом отрывке, который мы прочитаем, есть таких пять оттенков и граней, что же такое настоящая божественная любовь и чем она отличается от тех подделок, которые существуют в мире. Давайте посмотрим. Послание к римлянам, 12 глава, с 9 по 14 стихи. Давайте прочитаем 9 и 10 стих. «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь от зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу, с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». Любовь да будет непритворна или искренняя, божественная любовь настоящая, она искренняя. Вот это слово «непритворна» имеет такой корень латинского слова «воск». Или другими словами, можно было выразить эту мысль так. «Пусть ваша любовь будет без воска лицемерия, не покрыта лицемерием, искренняя, настоящая». Когда я думаю о притворной любви, мне почему-то приходит образ актера, который одевает определенную как бы маску, там, стиль поведения, он играет определенную роль, он вживается вот в этот образ на определенное время. И точно так же иногда делают люди, они могут делать какие-то видимые дела любви, но по каким-то эгоистическим мотивам. И Павел говорит, что это не настоящая, это притворная любовь. Опять же, если корень всей проблемы – это себялюбие, человек может тоже делать какой-то вид или маску любви, но опять же лишь для того, чтобы удовлетворить какие-то свои нужды и свои потребности. Притворная любовь. Приведу такой один вам пример. Вот сегодня, вы знаете, во многих фирмах сотрудников обучают, когда, например, к ним заходят клиенты там, в офис или куда-то, улыбаться, говорить даже определенные слова. И даже если вы разговариваете по телефону, то вы тоже должны в это время улыбаться. Потому что психологи говорят, что меняется тембр голоса, и даже это помогает. И вот когда человек приходит в такую фирму к вам, ему кажется, что его тут так любят, но на самом деле начальник фирмы, который обучает ему сотрудников, он любит не этого человека, он любит свой бизнес, свой товар. Ему нужно, чтобы его бизнес развивался. Сотрудник, который улыбается, он думает о том, что если сейчас он его уговорит, то 5% от этой сделки пойдет ему в зарплату. И он сможет себе купить новую блузку, которую он вчера присмотрел на рынке, о которой думает. И вспоминание об этой блузке заставляет его улыбаться все шире и шире. И вот это называется притворной любовью. Это не искренняя любовь. И мы с вами живем в такой мире. И мы с вами можем тоже заразиться вот такой притворной любовью. Когда у нас вот во время крещения некоторые крещаемые рассказывают свидетельства, и некоторые говорят, вот когда я пришел в церковь Благовестия, то, что вот мне понравилось, меня поразило, это люди, которые подходили ко мне вот с открытым сердцем. Я чувствую, что вот искренне они мне рады. И это радует, потому что эти свидетельства могут говорить о том, что действительно человек проявляет искреннюю любовь. Он не просто подходит и улыбается с целью затащить в церковь, да, как это в мире, как это в бизнесе, но потому что действительно он искренне радуется этому человеку. Его наполняет искренняя божественная любовь. Несколько недель вот назад меня пригласили проповедовать в одну церковь, и когда я, значит, заходил, на пороге стояли несколько молодых ребят, они мне улыбались, пожали мне руку и спрашивают, как дела? Вот когда к вам, у вас кто-то спрашивает, как дела, что вы обычно отвечаете? Хорошо, все нормально, да? А человек, который задает этот вопрос, чего он ждет от вас? Того же самого, да? И вот человек у меня спросил, как дела. Я ему говорю, Да плохо дела. И я заметил, что он сконфузился. Он не знает, что делать дальше. Потому что он вовсе и не думал интересоваться моей жизнью, интересоваться моими проблемами и нуждами. Я говорю, что не переживай, все нормально, приветствуйте дальше, встречайте. Но если кто-то из вас в церкви ко мне подойдет и спросит, как у меня дела, будьте осторожны, я ведь могу вам рассказать, как дела в моей жизни. Поэтому, когда мы общаемся с людьми, Павел говорит, пусть ваша любовь не будет прикрыта вот этим лоском лицемерия, будьте искренни. Если вы действительно спрашиваете человека, как дела, то будьте искренне заинтересованы его жизнью, его нуждами. Павел говорит так, посмотрите, отвращайтесь зла. И очень сильные слова, отвращайтесь зла. Вот представляете, если бы мы столкнулись, например, со смертью, может быть, близкого родственника, да, это нас бы шокировало, мы об этом бы очень много думали и помнили. Но знаете ли, что люди, например, которые находятся на войне и каждый день встречаются со смертью, для них это становится обычным и привычным явлением, они к этому просто привыкают. Если человек живет в атмосфере зла и греха, это может стать привычным. И естественно, что если мы привыкнем не убегать от греха, не удаляться от зла, то со временем наша любовь к Богу может охладеть. А если наша любовь к Богу охладеет, то мы начнем любить других людей такой любовью, какой любят люди в мире, ложной и лицемерной. И поэтому апостол Павел говорит, если вы хотите научиться любить искренней любовью, вам нужно убегать от греха и удаляться от зла. И с другой стороны, вам нужно прилепляться к добру. Вам нужно прилепляться к источнику этой любви, как младенец прилепляется к груди матери, как железо тянет к магниту. Если хотите, как комар впивается в наше тело, точно так нам нужно прилепиться к источнику божественной любви, для того, чтобы нам возрастать и не уподобляться этому миру вот в этой лицемерной и притворной любви. Посмотрите, дальше Павел говорит, что вот эта истинная любовь, она имеет такой аспект семейный. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Посмотрите, если Бог наш Отец, то это значит, что мы друг другу братья и сестры, не правда ли? Такой семейный аспект любви. Относитесь людям как членам вашей семьи. Вот попробуйте поместить эти слова в контекст послания к римлянам, тем людям, которым писал Павел. В церкви были иудеи и язычники, верующие иудеи и верующие язычники. И Павел хотел, чтобы иудеи относились к язычникам, как к членам своей семьи. И язычники относились к евреям, как к братьям и сестрам. Поместите эти слова в контекст вашей жизни. Подумайте о людях вашей жизни, которых трудно любить, которые, может быть, вам неприятны. Попробуйте себе представить, вот если могли бы вы их к ним относиться как к членам вашей семьи, могли бы вы их привести к себе домой и сказать, вот какое-то время он поживет у нас, и, пожалуйста, относитесь к нему как к члену нашей семьи. Трудно, наверное, себе это представить. Но Павел говорит, что вот эта любовь, которая течет в наших жилах, она способна на это. Она способна на то, чтобы относиться друг к другу с нежностью и дальше говорит, с почтением. В почтительности друг друга предупреждайте. Вот слово «почтительность» означает «цените». Думайте о другом человеке с уважением. И в другом месте Павел скажет так. «По смиренномудрию почитайте один другого выше себя». Вот в чем суть истинной божественной любви. Второй такой грань или аспект этой любви, 11 стих, это «в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Божественная любовь, она активна. Интересно, что в другом переводе интересно написано «духом пламенейте, Господу служите», там переведено так. «Пусть ваш дух всегда находится в точке кипения. Если мы отойдем от Бога и Его Духа, что будет с нашим духом? Представьте себе кастрюлю с водой, если вы выключите огонь. Что будет с водой? Скажите, вот вы бы хотели выпить теплого чая 30-градусную жару? Теплого чая. Ну, кое-кто есть, можно. Это лучше, чем ничего. А хотели бы выпить теплого чая в 40-градусный мороз? Наверное, не очень, да, хотелось бы. И Иисус об одной церкви говорил. Он говорил, ты не холоден и не горяч, ты теплый. Твое состояние – это теплота, и меня даже просто тошнит от твоего состояния. И посмотрите, истинная любовь, она активная. И скажите, где, в какой области она будет проявлять свою активность? Господу служите. Это в служении Богу. И если человек в служении Богу становится вялый, пассивный, это значит, что что-то поменялось в его отношениях с Богом. В притче про человека, которому был дан один талант, и он его зарыл, там сказано, что он ленивый раб. Ленивый. Поэтому человек, который пассивен в служении Богу, это говорит, что его любовь угасает. Ему нужно остановиться и снова начать возрастать в любви Бога. Еще один аспект божественной любви. Любовь божественная, она постоянна. И она проявляется в трех гранях. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. Божественная любовь постоянна. Вот любовь в мире, она, как говорят, она приходит сама и сама уходит. Как говорят люди, вот пробежала искра между нами, и я почувствовал, что я ее люблю. Через 2-3 года человек говорит, ну нету этой искры. И чувства ушли. Любовь была, я же сам помню, как она пришла. Но прошло 2 года, и она ушла. Божественная любовь не такая. Она постоянная. Она приходит, и она не уходит. И она проявляется в трех гранях и аспектах. Во время трудностей и кризиса она проявляется в надежде. Утешайтесь надеждой, потому что она надеется на Бога. И именно в момент кризиса и трудностей оно как раз и проявляется больше всего, на что же все-таки человек уповает. И божественная любовь, она уповает на Бога, на Его Слово, на Его обещание. Божественная любовь, она терпелива в скорбях. Интересно, что первый век христианства, он был связан с большими трудностями и гонениями. Апостол Павел так написал. «Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». И интересно, что вот эти трудности и скорби, они не погасили любовь, а наоборот, она в них проявилась, потому что божественная любовь, она связывает свою надежду с Богом, и она терпеливо переносит трудности, потому что надеется на Бога. И третий аспект такого постоянства, она постоянно в молитвах. Посмотрите, в молитве постоянно, вот слово «постоянно» имеет такое значение «крепко держаться за что-то». Божественная любовь очень крепко держится за Бога, а это будет проявляться в его молитве. И поэтому такой три грани постоянства. Она не теряет надежду. Проверьте себя. Как быстро вы теряете надежду, когда приходят трудности. В трудностях и скорбях она терпеливо переносит эти трудности. И она держится за Бога в молитве. Она не теряет общение с Богом. Следующий аспект такой божественной любви – любовь внимательна к другим людям. Посмотрите, в нуждах святых принимайте участие. Ревнуйте о странноприимстве, или говорится гостеприимство. Когда у нас вот в церкви делают объявления, иногда, например, приезжают братья там с Беларуси, или там проводится где-то какой-то конгресс, там, семинары, и мы говорим, вот приехали братья и сестры, ну, нужно переночевать. Кто может предоставить жилье, там, пустить на ночлег? Когда мы это делаем, мы проявляем божественную любовь, гостеприимство. То, о чем здесь говорит апостол Павел. И он говорит, нужно ревновать, возгревать себе это, так поступать. И последний такой пятый аспект – божественная любовь, она милосердна к другим людям. Благословляйте, а не проклинайте. Слово «благословляйте» – это оно означает буквально говорить доброе, хорошее о своих гонителях перед лицом Бога. И в следующей проповеди мы подробно поговорим а вот об этом пятом аспекте, что значит благословлять, а не проклинать. И мне хотелось как иллюстрацию привести один библейский пример, который, мне кажется, помогает нам понять, что нам нужно делать, чтобы возрастать в такой любви и не уподобляться этому миру вот в поддельной ненастоящей любви. Нет у нас слайда на этот текст, поэтому если у вас есть Библия, откройте, пожалуйста, Евангелие от Луки, 7 главу. Евангелие от Луки, 7 глава. Я буду читать с 36 стиха. Если нету Библии, послушайте. Лука 7, 36. Некто из фарисеев просил Иисуса вкусить с ним пищи. И он вошел в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнавши, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и, ставши позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и оттирать волосы головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». И, обратившись к нему, Иисус сказал, и дальше 44 стиха я буду читать. «Обратившись к женщине, сказал Симону: „Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. А она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал. А она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. Потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит». Посмотрите, два совершенно разных человека. Один руководитель церкви, второй уличная женщина. Наверное, все бы из нас, кроме Иисуса, сказали бы, что пример нужно брать с руководителя церкви. Но Иисус сказал, что пример здесь нужно взять вот с этой уличной женщины. Потому что оказалось, что любовь Симона была притворная, а любовь этой женщины была настоящая, была искренняя. Посмотрите, Симон сидел и ворчал сам себе и говорил: если бы Иисус знал, кто она такая, он бы и близко ее к себе не подпустил. Иисус услышал мысли Симона и говорит: Симон, она сделала то, что должен был сделать ты. Симон отнесся к Иисусу Христу, знаете, как к нелюбимому родственнику. Никаких признаков уважения, ни целования, не умастил там елеем, не омыл ноги. Ну, если сказать по-современному, вам не открыли даже дверь, вам не помогли снять пальто и даже не подали руки. Всем своим видом вам показывают, что вам здесь не рады. Вот именно так встретил Иисуса Христа Симон, который пригласил его в свой дом. И посмотрите, то, что должен был сделать он, сделала эта женщина. Она прикоснулась своей щекой к грязным ногам Иисуса Христа. У нее не было воды, чтобы омыть ноги, но у нее были слезы. У нее не было полотенца, но у нее были волосы. Она сделала то, что должен был сделать Симон. Почему так произошло? Почему любовь одного была притворная, а любовь другой была истинная? Посмотрите на этот 47 стих вот в другом переводе, как он звучит. «Я скажу тебе почему. Ей прощено много грехов, поэтому она так сильно любит. И кому мало прощено, тот мало любит». И из этого стиха я вывел очень важный принцип, чтобы легко было запомнить, его можно было бы так и назвать, принцип 7.47. чтобы мы могли легко найти этот стих из Библии. О чем говорит этот принцип? Мы не можем отдать то, чего не получили. Когда я думаю о том, что я не могу любить этого человека, я не могу делать ему добро, я не могу его простить, может быть, нужно сначала остановиться и подумать не об этом человеке, а о Боге. Только когда я смогу принять любовь, когда я смогу наполнить свое сердце этой любовью, только тогда я смогу что-то отдать. Если во мне нету этой любви, мне нечего отдать. Иногда мы пытаемся прощать, делать добро, и мы думаем, вот, ну, говорит же Библия, нужно любить, нужно прощать, нужно делать добро. Я стисну зубы, я напрягу всю свою волю, и я сделаю это. И потом проходит время, и мы смотрим, что у нас ничего не получается. Но этот принцип говорит вот о чем. Хочешь научиться прощать? Вспомни о том, как ты был прощен. Хочешь научиться терпеть? Вспомни о том, как он терпел. Хочешь быть более щедрым? Вспомни о том, кто был щедр к тебе. Наполни свое сердце божественной любовью. Приблизься к Богу. И только когда ты вспомнишь, что он сделал для тебя, когда ты наполнишься его любовью, у тебя будет что-то, что ты сможешь отдать. Раньше, в детстве, на Новый год, мы дома всегда ставили елку, и мы ставили живую елку, не как сейчас вот искусственные покупают. Мы брали ведро с песком и туда ставили елку. Когда заканчивался старый Новый год, через 2 недели моя работа была убрать елку. И когда вы к ней подходите и начинаете к ней прикасаться, 1000 иголок падают с этой елки. Почему так происходит? Понятно, потому что 2 недели... Ее корни были без питания, они ничем не питались. И вот такая притворная любовь, похожая на эту новогоднюю елку, была у Симона. Внешне он выглядел красиво, привлекательно, но стоило его потрясти несколько раз, и все это осыпалось. Подумайте о себе, вам это о чем-то говорит? Как вы себя ведете, когда в вашей жизни происходит столкновение с трудностями, с другими людьми. Что из вас сыпется? Если в этот момент вы начинаете поступать так, как поступают люди в этом мире, это говорит о том, что ваши корни опущены не в ту почву. Это говорит о том, что вам нужно в жизни остановиться, чтобы приблизиться к Богу и наполниться Его любовью. Это говорит о том, что если с вас сыпется все то, что сыпется с людей в этом мире, что ваша любовь, она на самом деле была прикрыта воском лицемерия. На самом деле она не искренняя, не настоящая. Можно вернуться назад к этим стихам. Если вместо слова «любовь» мы могли бы вставить свое имя, ну, то, наверное, прочитав этот текст, мы бы пришли к какому-то разочарованию. Мы не такие, не правда ли? Но если вместо этого слова вставить имя Иисуса Христа, то мы понимаем, что именно Он обладал в совершенстве вот этой любовью. Он и есть источник этой любви. И этот текст говорит о том, что есть только один путь возрастать в истинной любви и не уподобляться этому миру в поддельной любви. Это прилепиться к источнику настоящей любви. Проповедь называется «Видели ли вы христианина?» Попробую объяснить, почему такое название. Один мальчик ходил в воскресную школу, и однажды он спросил у папы. Он говорит: «Папа, преподаватели в воскресной школе все время ставят в пример христианина. Папа, а христианин – это кто?» И папа стал перечислять качества христианина. Он говорит: «Вот христианин – это такой человек, который любит других. Он ставит нужды людей выше себя. Он добрый, он терпеливый, он сострадательный». Мальчик слушал и сказал: «Папа, а когда мы в воскресенье придем в церковь, ты мне покажешь христианина?» Подумайте, если бы этот папа привел мальчика в воскресенье в поместную церковь Благовестия. Папа показал бы здесь христианина. И поэтому у меня к вам очень серьезный вопрос. А видели ли вы христианина в поместной церкви Благовестия? Это очень серьезный вопрос каждому из нас, который, мне кажется, побуждает нас молиться о двух вещах. О том, чтобы не уподобляться миру в проявлении ложной любви, и о том, чтобы возрастать в истинной, в настоящей любви. Чтобы человек, который придет с мира в нашу церковь, он увидел здесь не вот эти принципы из бизнеса, да, а он увидел, что действительно люди искренне заинтересованы его жизнью, они искренне сочувствуют. И что то, что мы улыбаемся друг другу, то, что мы интересуемся жизнью, нас побуждает изнутри божественная любовь. Бог движет нами, что мы это делаем ради Него. Почему эта женщина, ее любовь была истинная? Потому что она делала это все ради Него. Это единственное основание и правильный фундамент нашей христианской жизни. Ради Христа, ради Него. Давайте помолимся об этом. Господь, я сегодня также хочу благодарить Тебя за то, что Твое Евангелие, оно проникает в самое сердце, что Ты Духом Святым продолжаешь свою работу над каждым из нас. И молю о том, чтобы Ты помог нам бодрствовать в нашей христианской жизни, и мы могли удаляться от зла, мы могли убегать от греха в нашей жизни. И помоги нам всеми нашими силами, Господь, прилепляться к Тебе как источнику истинной настоящей любви. Помоги нам возрастать в Тебе, чтобы в разных аспектах нашей жизни, дома, на работе, в семье, все больше и больше мы могли учиться проявлять истинную непритворную любовь. Благослови нас в этом. Аминь.
Данная MP3 проповедь скачана с сайта Благовестия Бай и является собственностью сайта. На нашем сайте вы сможете прокомментировать данную проповедь и оставить свои пожелания в гостевой книге. Спасибо вам за поддержку нашего служения. Будьте благословенны!